Я хочу для начала спросить у вас, сдержал ли я свое вчерашнее обещание приготовить сегодня еще вкуснее?
Да,
хорошо. А вас приглашаю на завтра и предлагаю приготовить еще вкуснее, чем сегодня. На самом деле, хотя для серьезных продвинутых преданных вкушение просады проходит абсолютно в другом настроении. Мы все-таки больше привязаны к вкусу. А вайшнавы, которые чувствуют расу, о которой мы с вами говорили до этого много раз, они видят просад абсолютно по-другому. И садху, которые вкушают просад, они вкушают его, как правило, молча. Потому что они целиком и полностью погружены именно в служение. То есть для них принятие просады – это не способ удовлетворить свои чувства. И если кто-то очистился от желания удовлетворять свои чувства, для них это даже не способ продлить жизнь. Да, не поддержать жизнь в теле. Для них это служение. Для них это служение точно такое же, как молитва. Потому что просад, когда предлагается с верой и преданностью Кришне, Кришна принимает его и становится от него неотличным. И поэтому вот представьте себе такую ситуацию. Вот вы общаетесь с самим Кришной, общаетесь, и вот вы разговариваете, сейчас, Кришна, подожди так. Слышь, Вась, там что там на рынке, там какие цены, какие там, да, а что там где происходит? Кришна стоит, смотрит, здравствуйте. Ну, на чем мы остановились. Вот с просадом точно так же. То есть, когда садху вкушает просад, мы вкушаем именно вот как я сейчас объяснил, да? Мы вкушаем так. Садху вкушает просад молча. Они вкушают, медитируют. И изредка только они произносят «Ха, Говинда, Эраде». То есть, так вкушает просад садху. И, как правило, есть определенная даже вот традиция кушания просада. Эти традиции может оценить и прочувствовать важность этой традиции человек, который уже имеет определенный духовный опыт. То есть одна из которых – вкушать просад молча. Вторая традиция заключается в том, что даже во время раздачи, как правило, преданные просто знаками показывают. Они вот показывают, вот, да, положить, да, кладут немного, они просто показывают рукой. Да, все, довольны. Они не сидят и не кричат, так, там Прабуджи, мне там, принесите мне там риса, там, сабджи. Преданные сидят и смиренно ждут, пока, ну, что Кришна, так сказать, положит, да, что Кришна позволит раздатчику донести до нас. То значит донести. Это не так, что человек сидит в конце угла и видит, несут там сабджи с паниром. И он сидит и ждет, когда же, и до него вот не доходит, прямо перед ним заканчивается, и он там в гневе, да что ж такое-то, а? Не донесли, почему не с того ряда начали? Такой человек понимает, значит Кришна так захотел. А? У нас наше настроение немного другое, вот, и пока нам многие вещи простительны, пока мы не садху, но все-таки мы должны вот этот пример держать у себя в голове, да, вот, держать у себя его перед глазами, но и тоже стремиться в первую очередь, вкушая просад, все-таки обращать внимание не на его вкус, а вот на духовное содержание. Однажды Гауру Кишор Дас Бабаджи сказал, что если человек приготовит пышный пир и предложит его без преданности, то Кришна это не примет. А если он сварит вместе несъедобные продукты, такие как кожура бананов и баклажан, посолит и предложит с истинной преданностью, это будет настоящий махапрасад. То есть не вкус, а именно вот определенное настроение. Так как мы сейчас пока вот этим настроением не обладаем, то наше служение заключается в том, что мы стараемся приготовить как можно вкуснее, как можно лучше. То есть не спустя рукава, когда смотрим на весь процесс. Присаживайтесь, собственно. Конечно. Будьте на возвышении, да, в центре внимания. То есть, наше служение, то есть, когда мы делаем что-то, мы пытаемся как можно вкуснее приготовить, да, как можно лучше спеть, как можно изящнее там сыграть на музыкальных инструментах и так далее. То есть, любая сфера деятельности, мы пытаемся ее внешне сделать как можно лучше. Но должны знать, что бывают несколько другие моменты. Потому что многие великие вайшнавы, например, были серьезными преданными, но в каких-то областях деятельности, ну, не были совершенными. То есть, например, гуру нет необходимости уметь в уме складывать восьмизначные числа. От того, что гуру не умеет там в уме сложить 5 восьмизначных чисел, это не значит, что он не является духовным учителем. Это не его квалификация. Это абсолютно не обязательно. Ну и точно так же в какой-то материальной деятельности. То есть духовно продвинутому человеку абсолютно не обязательно уметь хорошо, даже не, абсолютно не обязательно уметь хорошо говорить. Потому что есть ораторы, у которых вот просто слова вот потоком изливаются, говорят красноречиво, вся речь изобилует такими литературными оборотами, что просто сидишь, слушаешь и растекаешься от счастья. Однако весь смысл их разговоров заключается в том, чтобы как-то себя показать, себя прославить, да, или как-то описать какие-то материальные события, материальные явления из этого мира. Вот для примера, Пушкин использовал в своем, в своих трудах, он использовал 20 тысяч слов. Для сравнения, как вот я слышал статистику, многие профессора современных институтов и университетов в своей речи используют 800-900 слов. Профессора. Про студентов я и молчу, да? То есть гораздо меньше словарный запас. Пушкин использовал 20 тысяч слов. Но при всем при этом Пушкин, да, то есть он был великий человек в плане вот русского языка. Однако этот человек был, который целиком и полностью находился под влиянием гун материальной природы и в духовной жизни никакого отношения не имел. Понимаете, да? И духовные люди, которые обрели милость Кришны, они могут проявить талант в речи, а могут не проявить. И оценивать то вайшнавов надо все-таки немного по другим качествам. И вот это другое качество, вот эта оценка, это как раз испытывает ли вайшнав расу, испытывает ли он вот это вот счастье, вот эту духовную расу, духовное счастье от служения Кришне. А это счастье его скрыть невозможно. То есть если человек его испытывает, его видно. Его видно невооруженным глазом. Так вот, мы продолжим с вами сегодня обсуждать Мадхури Кадамбини. Я заранее хочу попросить прощения. Я что-то сегодня с утра встал в больном состоянии. Я сегодня целый день хожу сам не свой, сморкаюсь через каждые 2 минуты. Поэтому, если я тут буду сейчас прерываться, вы меня, пожалуйста, простите. У меня на самом деле было даже такое состояние попросить у вас прощения и сказать, что сегодня лекции не будет. Но я понимаю, что это будет слишком жестоко. Я вас сегодня обману, вы завтра не придете. Поэтому лекция все-таки будет, но мне немного тяжеловато это делать, поэтому, пожалуйста, простите, если что не так. Хорошо? Сегодня я хочу вкратце рассказать о методах духовной практики, о том, какими путями человек пытается подняться с материального уровня существования. Это очень важно. Мы слышали, что существуют такие пути, как карма, гьяна, йога и бхакти. Если кто-то не слышал, услышал сейчас. Это 4 основные пути, которыми люди занимаются, вставая на путь духовности. Что они из себя представляют? Начнем с самого начала. Начнем с пути кармы. Путь кармы, карма на санскрите означает деятельность. И, как правило, под словом карма подразумевается деятельность ради плодов. То есть человек совершает какой-то поступок для того, чтобы получить что-то в результате взамен. Самый грубый пример. Человек идет на работу для того, чтобы заплатили деньги. Это карма. Да, это деятельность. Но это не является какой-то духовной практикой. Когда говорится карма, вот в плане духовной практики подразумевается уже определенное поклонение. Идет определенное поклонение полубогам ради того, чтобы получить более серьезные результаты, чем человек может получить, совершая какую-то обыкновенную деятельность на этой планете. Самый высший путь, точнее, самая высшая цель, которой может привести путь кармы, это жизнь на райских планетах. С точки зрения вайшнавов, рай не является чем-то очень возвышенным. Подавляющее большинство религиозных традиций этого мира стремятся попасть, то есть учат своих последователей тому, что вот рай – это вот земля обетованная, куда вот необходимо попасть, и там все будет хорошо. Но это не так. Это истина только наполовину. В раю гораздо легче, чем на земле. Гораздо лучше, чем на земле. Но рай не является конечным прибежищем, да, финальной точкой. Почему? Потому что райские планеты – это тот же самый материальный мир. Только гораздо выше. То есть наша Вселенная делится на 14 планетных уровней. Грубо из них можно выделить 3. Средняя планета, вот такая как Земля, относится к такой промежуточной точке, из которой человек может пасть либо пойти на низшие планеты, либо на высшие. Вот в христианстве, например, вот эти низшие планеты называются адом, высшие планеты называются раем. И на каждой планете жизнь предназначена для тех или иных как бы условий. То есть, например, в аду жизнь предназначена для страданий, а в раю жизнь предназначена для наслаждений. И в зависимости от того, какие поступки живое существо совершает вот здесь на Земле, то есть вот какую карму оно накапливает, она либо остается здесь на планете, либо, если очень много благочестивой кармы человек создал, отправляется в рай для того, чтобы наслаждаться. Либо, если он создал очень много негативных каких-то вот, то есть его деятельность принесла очень много негативных поступков, очень большой запас негативной кармы, он идет ее отрабатывать в ад. Это очень хорошо пояснить на примере работающего человека. Вот работает человек на нефтяной вышке, то есть очень серьезно, прикладывает серьезные усилия, зарабатывает огромное количество денег. Вот у него есть деньги, и они позволяют ему поехать ну, куда-нибудь за границу отдохнуть, например, в Турцию. Или там, ну, еще куда бы то ни было. Да? Он прибывает в страну с гораздо более лучшим климатом, с гораздо более лучшими возможностями для наслаждения. Но когда эти деньги заканчиваются, он едет обратно себе на вышку, снова зарабатывает деньги. Правильно? А если человек, например, совершает какие-то преступления, обворовывает кого-нибудь или убивает, не дай бог, то какова бы у него хорошая работа на этой вышке ни была, его на вышку, но уже в кавычках, как бы, да, в другую сторону. В зависимости от деятельности, а если он так просто вот баклуши бьет, вроде бы и какую-то пользу приносит, но и зарплату ему большую не платят, но он так на этой работе остается и вот просто вот поддерживает свою жизнь. Вот точно так же и человек на земле. Если человек обладает определенным разумом, и он понимает, что жизнь предназначена не просто, чтобы заработать себе на хлеб, а для того, чтобы... То есть не для того, чтобы заработать себе на хлеб и остаться вот на этой земле, наслаждаться здесь, а получить более высокие какие-то наслаждения. Он читает ведическую литературу, где говорится о райских планетах. Этих райских планет много. Она не одна. Это много райских планет, которые предназначены для разных видов наслаждения. То есть разные уровни этого материального наслаждения. И человек встает на путь кармы, он начинает совершать какие-то жертвоприношения. Он начинает раздавать пожертвования. Он начинает поклоняться различным полубогам, которые живут на этих планетах, чтобы получить их милость. И благодаря определенной вот такой религиозной практике, которая имеет общее название карма, да, или карма-канда, то есть путь кармы, человек... Достигнув определенного состояния, то есть заработав, так сказать, определенное количество вот этой духовной, не духовной, материальной, благочестивой кармы, человек может попасть в рай и наслаждаться там. Когда эта карма заканчивается, он падает снова на землю. То есть в раю никто навечно не остается. Точно так же, как никто навечно не остается в аду. То есть в раю человек может находиться очень долгое время. В раю он может наслаждаться очень-очень долго, но в конце концов, карма заканчивается, то есть там он отрабатывает только благочестивую карму. Когда все отработал, падает на землю. В аду человек может миллионы лет страдать. Это могут быть миллиарды лет. Но опять же, этот цикл имеет какое-то завершение. Когда человек отстрадал за все то, что совершил, он возвращается снова на землю. И путь кармы сам по себе, хотя его называют религиозным путем, да, хотя говорят, что это религия, по большому счету, духовным путем его все равно назвать нельзя. Почему? Потому что самая высшая точка, куда может путь кармы привести, она все равно находится в пределах материальной вселенной. То есть духовный путь – это тот, который выводит человека из материальной вселенной. То есть выводит его в область духовной энергии. Путь кармы оставляет человека в пределах материальной энергии. Это гораздо лучше, чем ничего. Но этого мало. Почему люди говорят, что вот рай – это самое высшее? Потому что они не обладают более полной информацией. Но и точно так же, как и Иисус сказал в Библии, Он сказал, обращаясь к Своим последователям, что «я могу многое сказать вам, да, но не внемлите вы, ибо черствы сердца ваши». В то же самое время Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите, что «сейчас я открываю тебе самое сокровенное знание, постигнув которое нечего более постигать». И Кришна как раз описывает вот эти адские, райские планеты, он говорит Арджуне обо всем этом. Но за пределами райских планет существует духовный мир. И следующий путь, который стоит выше, чем путь кармы, это путь гьяны. Гьяна означает знание. Путь гьяны подразумевает философский поиск абсолютной истины. И есть определенные писания, которым человек следует, идя путем кармы, они называются дарма-шастры. То есть писания, которые учат человека вот как раз религиозности. И есть упанишады. Упанишады в основном как раз говорят о безличном брамане. И человек, изучая упанишады, поднимается над райскими планетами, человек поднимается в своем представлении гораздо более высокие сферы, и совершая определенные также аскезы, человек может вырваться уже за пределы этой материальной вселенной и попасть в область безличного духовного сияния, в сияние безличного брамана. Путь гьяны – это уже духовный путь. И существуют две категории имперсоналистов. То есть люди, которые считают Бога чем-то безличным, какой-то безличной энергией. Существует две категории таких людей. Первая – это майявади, вторая – брахмавади. Майявади – это люди, которые считают, что все едино, мы все одно целое. Просто сейчас мы находимся в майе, то есть в иллюзии. И под влиянием иллюзии мы считаем себя индивидуальностями. Хотя на самом деле мы все с вами одно целое. Когда мы выйдем из иллюзии, мы поймем, что все едино. И более того, это все едино, это и есть Бог. То есть я Бог, в конечном счете, который просто сейчас такой падший Бог, скажем так, в таком падшем состоянии. А благодаря духовной практике я пойму, благодаря духовной практике я стану Богом. Это майявади, и такие люди идут в ад. По одной простой причине, что место Бога уже занято. И считать себя Богом, это гордыня в высшей степени. Майявади идут в ад. Однако существует другая категория имперсоналистов, которая называется брахмавади. Брахмавади – это те, кто имеет представление о том, что Бог бывает, предстает в личностной форме, но для них его безличное сияние гораздо более привлекательное. И они даже могут поклоняться божествам, могут возносить молитвы, даже могут возносить молитвы личностному облику Бога, личностной форме. Но конечная цель их духовной практики – это именно раствориться в его сиянии, в брахмаджоти. Такие люди достигают этого положения. То есть такие люди попадают в безличный брахман. То есть Но между этими двумя категориями, майявади и брахмавади, настолько тонкая грань, ее настолько легко перейти, что по большому счету, когда Шрила Прабхупада говорит об имперсоналистах, он всегда говорит о майявади. Потому что очень легко перейти в то представление, все безличная энергия, и я сам – это безличная энергия, очень легко сделать этот шаг. Поэтому, по большому счету, этот путь не рекомендуется именно из-за опасности, с одной стороны, сделать неверное представление о себе, а с другой стороны, такой человек, даже если он ценой суровых аскез, в конце концов, попадет в безличный брахман, он там не может остаться надолго. Потому что в безличном брахмане нет никакого наслаждения. Там есть наслаждение от того, что нет никаких страданий. И это какое-то время очень здорово. Но так не может длиться постоянно. Представляете, человека заперли в комнате. Комната может быть хорошо отделана, хороший диванчик, там евроремонт, все замечательно. Но нет никакого общения. Ни с кем. Да, там на улице там революции, там что-то стреляют, убивают всех. А он сидит в безопасности в комнате, все хорошо. Он получает наслаждение от того, что его не убивают. Он получает наслаждение от того, что он в безопасности. Но как долго он в этом заточении просидит? Ученые даже проводили эксперименты над крысами. Крысам бедным от всяких там психологов и психиатров досталось в свое время очень сильно. Но задействуем опыт крыс в преданном служении. Проводили эксперимент над крысами. Этим крысам группе крыс создали различные условия. Хорошие, плохие, средненькие. И что самое интересное, что я просто не буду весь опыт рассказывать, потому что не в этом суть. То есть в результате ученые удивились очень тому, что когда крыс поместили в одной среде, их подержали, в другой среде, в третьей среде, а потом дали им на выбор ситуацию определенную. Но само собой, что крысы, как разумные существа, они отправились в те условия, где все хорошо, где достаточно корма, достаточно света, и все замечательно. Потом их этой среды лишили и создали им на выбор такую ситуацию. Средненькие условия, И те условия, где все как-то плохо. Подавляющее большинство крыс осталось в той среде, где все хорошо. Ну, вот это средние условия. Но, к удивлению, они заметили, что некоторая часть отправилась туда, где все плохо. Зачем? Почему? И ученые сделали такой вывод, что для этих животных, в принципе, как и для многих людей, что показывает практика, лучше пусть будут какие-то трудности и испытания, чем вообще ничего не происходит. И каждый человек может это в своей жизни точно так же увидеть, что пускай лучше происходит хотя бы что-то. Вот в Брахмане там не происходит ничего. Поэтому там нельзя тоже остаться навечно, там нельзя быть постоянно. Поэтому сразу возникает вопрос, имеет ли смысл прикладывать такое огромное количество усилий, чтобы достичь этой цели, если цель в конечном счете не вечная. И еще есть один путь, этот путь называется йога. Путь йоги, то есть из него можно в разные стороны выйти, скажем так, да, то есть человек, который достигает совершенства в йоге, то есть люди, как правило, стоят на этот путь ради обретения мистических сил. То есть люди достигают мистических сил, они в этой, уже даже вот в этой вселенной, в этой жизни становятся, ну, фактически, пытаются занять положение Бога с таким настроением, что вот они там лечат всех, помогают разным людям. В Индии таких людей можно встретить, ну, довольно-таки большое количество. То есть благодаря своей йогической практике они обретают определенную силу. И люди к ним тянутся, чтобы получить у них какое-то благословение, какое-то облегчение своих страданий. И они могут это дать. Потому что йога дает возможность человеку обладать определенной силой. Эти йоги могут показывать фокусы. И, наверное, самым знаменитым таким йогом в современной Индии считается Саи Баба. То есть Саи Баба обладает большой популярностью. Однако даже вот в Индии, на самом деле в Индии есть два Саи Бабы. Точнее, сейчас один, но просто вот две личности известны как Саи Баба. Это как вот есть старый, так сказать, Саи Баба. Я просто об этом не знал, я узнал об этом вот только вот несколько месяцев назад. Я просто когда в Индию из раза в раз ездил, я смотрю, повсюду Саи Баба, но не тот Саи Баба, которого я привык видеть на фотографиях. То есть тот, который мы видим, это такой вот такой не очень привлекательного вида дяденька с кучерявыми волосами, с таким, да. А здесь какой-то вот такой сухощавый такой садху с бородой, очень похож на мусульманского пророка. Я как-то вот смотрю, думаю, это вот он постарел, что ли, никак не мог взять. И в конце концов разговаривал с одним индусом, там вот две фотографии, я вам показываю, говорю, Саи Баба, он говорит, угу. И такой, тоже Саи Баба. Я говорю, да, хорошо. Показываю на второго, Саи Баба. Нью Саи Баба. Дубликат вообще. Фу. Я говорю, а ну теперь все понятно. И просто по телевизору, там, я когда вот был в Южной Индии, там включил телевизор, там сериал прям целый про вот этого старого Саи Бабу. То есть там все на хинди, мало чего было понятно, но, по крайней мере, смысл понял. Там то, что человек совершал очень много различных чудес, там благословений всем давал. Он жил, насколько я понимаю, может быть, там пару столетий назад. Я не знаю точные рамки, но сам факт, что это один человек, да? А сейчас, который новый, современненький, его даже не каждый индус признает как бы за... Ну, понимает, ну, йог, да, такой хороший, но слишком, говорят, пафоса много. Ну, русских хоть не останавливают, русские там целыми вереницами едут. Но был один исконовский преданный, ну, может быть, он и до сих пор есть. Просто был случай такой. Когда один исконовский преданный, который тоже обладал различными мистическими силами, как-то он пришел к этому Саи Бабе, и вот который сейчас. И Саи Баба увидел перед собой человека, тоже решил его как-то удивить. Он говорит, хочешь рассагулу? Такой, хопа. И у него на руке получается вот эта сладость из панира сделана, как рассагула. Преданный на него смотрит, говорит, а глубджамун хочешь? И так, хоп, ну и глубджамун показывает. Вот, а хочешь там еще там что-то? И преданный, да вот на тебе, пожалуйста. И Саи Баба щелкнул, быстренько охранники побежали, под белые рученьки нашему преданному скрутили. Но преданный ему успел сказать, говорит, ты мошенник. Говорит, ты просто йог, который обладает определенной силой. Говорит, я могу делать то же самое. Только ты из этого делаешь шоу, называя себя Богом, да? Хотя на самом деле никакого отношения к духовности это не имеет. И сам Саи Баба как-то однажды сказал, говорит, что, ну там, Есть определенная игра такая в смирении, так сказать, да, определенная, да. Все его называют Бхагаваном, он не очень сильно как-то возмущается, периодически сам себя называет Бхагаваном. И однажды он сказал такую вещь, говорит, преданные искона – это мои самые лучшие преданные. Только они об этом не знают, но они вот самые лучшие мои преданные. А у Шрилы Прабхупады как-то спросили, что вы думаете о своей бабе? Прабхупада сказал, я о нем не думаю. То есть это определенные йоги, то есть такие йоги, которые благодаря определенной вот йогической практике достигают совершенства, могут показывать фокусы и, набрав определенную силу, обретают популярность людей в этом мире. Но популярность среди людей каких? Тех, кто ничего не смыслит в духовной жизни. Почему вот это вот, мы начали с вами говорить о расе, да, вот именно о том духовном вкусе. Не с позиции того, что мы с вами здесь квалифицированы разговаривать о высших сокровенных отношениях Радхи и Кришны на Голоке Вриндаване. Ни в коем случае. Но именно для того, чтобы мы поняли с вами определенный... Чтобы у нас был маяк, который нам освещал бы путь, в котором мы двигались бы. То есть, перед нами, когда перед нами предстают какие-то личности с какими-то практиками, обещают, там, что рассосутся трупные пятна или еще там что-то произойдет позитивное. Хорошо, трупные пятна рассосутся, а духовное наслаждение я получу в результате или нет? Есть очень много практик в этом мире, которые действительно приносят реальную пользу. То есть очень много людей, ну, знакомых, то есть, которые могут лечить. Да, очень много людей, которые могут лечить вот, грубое тело. Очень много людей, которые помогают избавиться от каких-то тонких определенных, как сказать... Помогите мне, поправьте мой русский язык. Как сказать слово «заморочки» более культурно? Трудности заморочки немножко... Ну, вы поняли, о чем я хотел сказать. Да. То есть от каких тут умственных таких... трудностей, хорошо. То есть люди обладают такими способностями. Я встречался с людьми, которые благодаря определенным методам способны помочь человеку вспомнить прошлой жизни. Причем это не является чем-то чересчур каким-то эзотерическим, каким-то чересчур возвышенным. Нет, абсолютно нормальное явление. То есть у человека в этой жизни, например, что-то болит, а причина может быть в прошлой жизни находиться. И человек благодаря определенному вот воспоминанию прошлых жизней, у него он начинает видеть причину, что все происходит, он может ее в своем сознании как-то ее пересмотреть, может в своем сознании как-то от нее избавиться, и у него тело начинает лучше работать. Мне однажды один человек, давал лекцию, и в мою лекцию пришел, ну, тоже какой-то человек, который там в одном городе держит, ну, свой тоже там центр всякой там духовной помощи там, и так далее, да, так и медицины и всего остального. Он на него смотрел, говорит, ой, я вижу, у вас там аура такая. Не знаю, какая-то там аура. Такая аура. Это вы в прошлой жизни, у вас тибетское воплощение, вы из Тибета там. Самое интересное в том, что очень может даже и быть и так. Потому что, например, я никогда не верил в Бога раньше, до того, как с преданными соприкоснулся. Но я с большим почтением относился к Будде. И верил в Будду. Не верил в Бога, но верил в Будду. То есть я сам понимал, что Будда вроде бы Бог, а Бога нет, но я в Будду верю. А это чисто буддийский взгляд на вещи, как бы, да, что Бога нету, то есть буддизм не признает Бога. То есть, и когда вот я был воспитан на различных вот боевиках, таких вот китайских боевиках, там храм Шаолинь, там монахи различные, и для меня это все вот родным все казалось. Я как-то вот, мне все это очень соприкасалось близко с моим сердцем. В одном из боевиков того времени вот, я тоже увидел такую картину, как один, ну там двое человека с запада, ну, два военных, отправились тоже в джунгли какие-то, то ли Лаоса, то ли Вьетнама, ну, с какой-то операцией. И наткнулись на маленькую деревеньку, и вот один из этих солдат, он, придя в эту деревню, он взял благовоние, подошел к алтарю, там, предложил их как-то, я на это все смотрю. Я подросток, мне, наверное, там лет 13-14, я на все это смотрю, и он такой, вау, как это? Я так хочу вот тоже уметь вот понимать, что он сейчас делает, да, вот что, какие обряды. Мне прям это очень ярко было. И тут мне говорят, ну ты там с Тибета. Я говорю, ну спасибо, я так рад вообще, замечательно. Ну какая разница, ну хорошо, я с Тибета там. Это было тогда. Важно-то не что было тогда, важно, что сейчас. А очень многие люди, которые пытаются там вспомнить свои прошлые жизни, и реально у них это получается, но они копаются в прошлом, опять же, в этом материальном мире копаются. Мы можем посчитать, что это что-то очень-очень такое продвинутое, серьезное, вот прям буквально мудреца увидели в своей жизни. Однако, способен ли этот мудрец наградить духовным счастьем? Вот в чем вопрос. Понимаете, почему мы говорим о расе? Именно с позиции, есть ли у человека вот это вот, может ли он это дать или нет. То есть святость обретается, точнее, святость распознается по наличию у человека именно вот этого духовного вкуса, вот именно духовного вот этого наслаждения и способности этим духовным наслаждением поделиться. Йога не обязательно может в этом помочь. Абсолютно не обязательно. Сколько времени сейчас? 8 уже?
Да,
да. Уже 8. Хорошо, тогда я просто сейчас еще несколько слов скажу о бхакти. На этом тогда сегодня закончим. А завтра я расскажу более детально о том, почему для нас лучше всего следует именно бхакти. И я буду ссылаться на цитаты вот Вишванатха Чакраварти Тхакура и показывать именно с практической точки зрения, почему это лучше. Да, то есть не с позиции фанатизма, что... Потому что человек в каждой религии, да, на каждом пути, он бьет себя в грудь и говорит, я самый лучший, мой путь самый лучший. Мы то же самое делаем, безусловно. Да, но у каждого есть своя аргументация. И нам необходимо знать нашу аргументацию, почему путь бхакти самый лучший. Я, когда только встал на этот путь, мне очень понравилась фраза, которую говорили все преданные в те времена. Они говорят, мы искали. И вот и нашли определенно, да? И если мы найдем что-то более лучшее, мы пойдем туда. И поэтому, когда говорили другим людям, вы не надо нам верить, вы просто проверьте. Вот попробуйте, проверьте. Не понравится, не понравится. Вот мне настолько сильно вдохновил такой подход, и я до сих пор говорю то же самое. Если я найду что-то лучшее, чем Хари Кришна, я пойду туда. И я с большим удивлением посмотрю на каждого из вас, если вы вдруг найдете что-то лучшее и останетесь здесь, в Хари Кришна. Потому что естественное желание идти туда, где лучше. Логично. Только одно я знаю, что ничего лучше-то не найдете. Почему? Об этом мы будем говорить завтра. Сейчас я просто скажу еще несколько слов о бхакти, тогда на этом мы с вами сегодня закончим. На самом деле интересная вещь происходит. Я вот целый день сегодня. Я сегодня проспал целый день, прям реально чувствовал, голова болела. Вот сейчас вот начинаю харикатху говорить, и все, и голова не болит, и ясность полная, и все, и говорить, и петь все что угодно могу. Все-таки, ну вот одно из преимуществ бхакти перед всем остальным. Если человек всегда служение Кришне посвящает, все остальное само собой налаживается. Так вот, есть путь йоги, это путь развития мистических совершенств, когда человек продвигается, идет, то есть йога – это определенная лестница. Когда человек достигает более высокого совершенства и начинает видеть Господа в своем сердце, то есть параматму, которая в его сердце находится, он в этот момент, если он может стать преданным, он может начать совершать служение. А может самоотождествиться и подумать, что параматма – это я и есть, то есть вот я себя увидел, хотя на самом деле тоже немножко нелогично. Если я себя увидел, то я себя вот так вот, я смотрю на свои руки и ноги. А не так, что вот я перед собой вижу кого-то, говорю, ох, вот какой я. А, ты же не в зеркало смотришь. Да, но тем не менее. То есть есть такая опасность у йогов, видя Господа в своем сердце, посчитать, что это я. Да, и благодаря этому они падают. А если они понимают, что вот Господь, они могут начать служение, и благодаря этому служению продвигаться дальше. Но на пути йоги есть различные препятствия, о которых я буду завтра говорить. И путь бхакти – это путь как раз непосредственно преданного служения Господу. Путь бхакти – это самый высший духовный путь из всех существующих по одной простой причине. Потому что та цель, перед которой путь бхакти ставит, это цель самая высшая, которая только может быть. То есть в пределах духовного мира существуют различные области. То есть существует безличное сияние Брахмаджоти, которое исходит от тела Кришны и вот от планеты Кришны. Да, существуют планеты Вайкунтхи, на которых Господь правит в своих ипостасях Нараяны. И существует Галока Вриндавана. То есть высшая духовная планета, которая по объему, скажем так, да, и по населенности, она превосходит все духовные планеты и все материальные миры вместе взятые. То есть Галока Вриндавана – это самая-самая-самая, здесь даже нельзя сказать большая планета, это огромнейшая планета духовного мира. И путь бхакти дает человеку возможность выйти из материальной вселенной, пролететь, скажем так, через вот это безличное сияние Брахмаджоти и занять служение, то есть занять положение либо на планетах Вайкунтхи, либо достичь Галоки Вриндавана. Это уже зависит от умонастроения того, кто следует пути бхакти. Но факт остается фактом, что когда человек попадает на духовную планету, во-первых, он получает гораздо больше вкуса духовного, потому что он входит в общение с Богом. И второй момент, то что там живое существо занимается своей изначальной деятельностью, своими изначальными духовными чувствами, и поэтому ни о каком материальном мире как бы и речи не идет, да, какой смысл в материальном мире для такого живого существа. Здесь, конечно, сразу возникает вопрос, по какой причине мы здесь оказались. Это вопрос, который беспокоит очень многих преданных, и очень много копий, пик и копий было сломано на тему, были ли мы в духовном мире или не были, были мы на Вайкунтхах или не были. Я хочу сказать одну вещь, потому что периодически меня спрашивают, какой точки зрения я придерживаюсь. Я могу поступить двумя образом сейчас, да, двумя способами. Первый – это просто сказать, что да, мы там были, Шрила Прабхупада сказал, что мы там были, и все, вот такая официальная позиция как бы вот исконной, и я вот ее придерживаюсь, и все, и ура, и харибол, и всем скрикнуть, Шрила Прабхупада киджай, все крикнули киджай, разошлись, а так и остались чесать в голове, и так интересно, были же или не были. Есть второй вариант, я могу говорить, что не были, но я в этом сам не уверен. Я знаю точно одно, что если я с любым преданным, который придерживается философии, что мы там не были, вступлю в диспут, я проиграю. По одной простой причине, что проигрывали, знатоки санскрита проигрывали. И есть очень много вайшнавов, которые придерживаются того мнения, что мы были в духовном мире, но не на планетах. То есть вот как бы в безличном Брахмаджоте там или еще где-то. Я, лично моя позиция такова. Я просто слышал аргументы и той, и противоположной стороны. Читал в свое время, разбирался. Я для себя увидел один момент, что если человек хочет на основе книг Шрилы Прабхупады доказать, что мы там не были, он с легкостью это сделает. Гор Говинда Махарадж попросил одного своего ученика составить из книг Прабхупады компиляцию цитат, в которых говорится, что мы не были в духовном мире. И этих цитат набралось очень много. Очень много. Просто эти цитаты не стали издавать отдельной, ну, как бы брошюрой, ну, чтобы не было каких-то там, опять же, непониманий там и трений на этой почве. Но, то есть, кто захочет, кто увидит, да, то есть, цитат очень много. Лично моя позиция, я специально просто хочу сказать именно о своей позиции, чтобы, ну, просто это было понятно, как бы, всем, кто, ну, и вам, и там, все, кто, как бы, меня знает и слушает. Моя позиция заключается в следующем. Шрила Прабхупада говорил, что если человек оказался в океане, ему нет необходимости сидеть и додумывать, каким образом я здесь оказался. Ему надо понять, что здесь акулы плавают, надо как-то выбираться отсюда. А вот когда человек выплывет уже, выберется, вот там пускай сидит и размышляет уже, каким образом это произошло, что случилось. Я придерживаюсь той же самой позиции, что так или иначе, и причем в Шикшаштике Господь Читания Махапрабху тоже так же говорит, да, что так или иначе мы оказались в материальном мире. Так? И, пожалуйста, Господь, сделай меня вот пылинкой у своих родственных стол. Потом разберемся. Одно, что я реально вижу именно здесь, сейчас и вот в этом мире, что, повторяя Хари Кришна мантру, общаясь с преданными, кушая прасад, я получаю гораздо больше наслаждения, чем общаясь с материалистами, танцуя на дискотеках и поедая, там, неважно, что хот-доги, что шашлыки. Я вижу, что вот это меня привлекает гораздо больше. И если вот это только самое-самое начало духовного пути, обещают еще лучше, я естественным образом двигаюсь туда. Естественным образом. То есть меня путь бхакти привлекает очень-очень сильно. И действительно, вот я следую уже довольно-таки давно этим путем, да, довольно-таки много уже чего читал, где был, что видел, что слышал, что ощущал. И я лично для себя вижу и знаю, и считаю, что ничего более лучшего нет. Но ощутить это может человек только сам. Верующим человеком является только тот, кто получил определенные ощущения в своем сердце. Не тот, кто послушал со стороны, как периодически, ну, в различных тоже группах пытаются навязать веру. Говорят, вот, ну, обычно вот в различных христианских группах это практикуется, да? Уверуй, уверуй, и человек вот уверуй, и человек уверовал, и все такие, ой, братья и сестры, и все уверовали, и все, вот ура. Но вера гораздо более глубокая вещь. Это не просто... И не важно, и в Харе Кришна то же самое. Это не значит, что человек пришел, мы его быстро... Вот нам пришел сегодня гость, мы его взяли, быстренько обрили, шикху ему оставили, все, кришнаид, готов, да? Давайте еще следующего, со следующего скальп снимать. Нет, этого мало. Этого мало. То есть верующий – это тот, кто обрел определенные чувства, а не тот, кого внешне в какую-то там организацию загнали. Какая бы она ни была, даже наша. Но о вере у нас с вами будет разговор еще впереди. Я сегодня пытался просто вам вкратце представить вот эти четыре пути. То есть путь кармы, гьяны, йоги и бхакти. Потому что далее мы будем с вами обсуждать, почему бхакти превосходит эти пути. Так? И чтобы мы точно так же могли посмотреть вот на свою жизнь, на свою практику. И просто сделать вывод. Интересно, а чем мы занимаемся? Мы занимаемся бхакти? Или все-таки кармой, или еще чем бы то ни было. Вот, но об этом будет идти разговор завтра. Большое вам спасибо за внимание. Харе Кришна.